В этом выпуске подкаста упоминается Международное общество «Мемориал» и Сахаровский центр. Они признаны иностранными агентами. Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» ликвидированы судом в России.
Привет! Это очередной эпизод подкаста «Совещательная комната». И здесь мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И наш гость сегодня Борис Беленкин. Борис, добрый день.
Добрый день.
А сегодня мы будем говорить с Борисом Беленкиным о его книге, которая называется «Мемориал. Отнятый дом». Я должна обязательно сказать, что Международное общество «Мемориал» признано в России иностранным агентом и в 2021 году было ликвидировано судом. А Борис Беленкин – многолетний сотрудник этой организации «Мемориал». Кроме того, его бессменный библиотекарь, писатель и историк. Книга «Мемориал. Отнятый дом» вышла в издательстве «Видим Букс». Это недавно созданное издательство. Выпускает оно книги авторов, которые не могли быть напечатаны в России. Я прочла эту книгу и могу сказать, что, несмотря на название, это не просто книга о «Мемориал», как об организации, но это скорее книга о Борисе Беленкине и о том, чем для него был мемориал, и вернее, чем он для него есть мемориал, потому что мы не хотим говорить о мемориале в прошедшем времени. Мой первый вопрос, я должна сказать, во-первых, что мы с Борисом давно знакомы, поэтому будем с ним разговаривать на «ты». Боря, вот у меня первый вопрос к тебе такой. Почему ты решил написать эту книгу год назад, наверное, да, когда оказался за границей, или полтора года назад? И для начала нужно, конечно, объяснить нашим слушателям контекст событий. Как ты уехал? Я помню, что это было достаточно драматично. И почему ты уехал?
Уже было, так сказать, тобой, Зой, сказано во вступительном твоем слове, что «Мемориал» в 22-м году был ликвидирован.
Это... В 22-м или в 21-м?
В 21-м было принято в конце декабря, но далее оно обжаловалось, и окончательное решение было принято, если мне не изменяет память, 28 февраля, уже после начала второго этапа или полномасштабного. Но это еще не послужило поводом для отъезда ни в коем случае. У нас были попытки продолжать работу. В новых условиях понятно, что работа не могла быть такой же и выглядеть, и по содержанию быть такой же, как прежде. Но далее попытки как бы законным путем быть как бы продолжателем и своей работы, я имею в виду научно-информационного центра «Мемориал», и получить абсолютно законным путем от ликвидируемой организации, еще не ликвидированной организации, Международный мемориал каких-то активов, это все, собственно говоря, длилось полгода. Через полгода как бы мы по закону де юре должны были и могли вступить, скажем так, в права, назовем это наследование, это юридическим языком не так называется. Но в сентябре началось инициированное прокуратурой дело. Был подан гражданский иск в суд о незаконности сделки между Международным мемориалом и ИНИЦом. И как бы переданное здание и деньги были изъяты все целиком. Они не были потрачены Международного мемориала. И вся эта сумма, остававшаяся на счету мемориала и здания, переданная Международным мемориалом НИПЦу и деньги, они были возвращены государству. 7 октября был суд, с этого начинается книга по иску, и суд местами носил достаточно двусмысленный характер. Двусмысленный в том плане, что ни я, ни мои коллеги не могли предполагать, так сказать, что же будет потом. Будет ли это поставлена просто жирная точка или многоточие с дальнейшим переводом этого дело в какие-то уголовные русла, поскольку я являлся тогда исполнительным директором научно-информационного центра «Мемориал» и так далее. И я, поскольку моя активная часть работы в России продолжаться просто технически не могла, и я принял решение уехать.
Вот ты несколько раз употребил вот эту аббревиатуру НИПС. Это вот и есть научный...
Это научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», созданный в 1990 году. И с тех пор никуда не девался и вел свою достаточно активную именно научно-просветительскую деятельность. Ну, в первую очередь в Москве, но как бы, конечно, речь идет о России.
Да, но надо объяснить слушателям, что на самом деле произошло, потому что когда общество «Мемориал» было ликвидировано, то, соответственно, у него оно не могло больше пользоваться своим зданием, и оно передало, я правильно понимаю, это здание вот этому самому НИПСу, да?
Когда ликвидируется организация, то свои активы она имеет право передать другой организации, занимающейся нечто родственным или тем же самым делом. Но, например, зоопарку мы передать не можем. Или там картинные галереи современного искусства. Это довольно, вещи все-таки отстоящие, да, так сказать. А НИПС «Мемориал» занимался тем же, чем занимался, или очень близко к тому, что занимался Международный мемориал. Может быть, не занимался там правами человека и так далее. Но, тем не менее, он занимался кругом вопроса, и нам всем понятно, какой истории, о чем и почему.
Да, и еще маленькая ремарка. Я вернусь к названию книги «Мемориал. Отнятый дом». И вот действительно, этот дом, этот замечательный дом, в котором мы все, и Вера, и я, мы много раз бывали, этот дом на Каретном, на большой, как эта улица называется?
Каретный ряд.
Каретный ряд, да, замечательный совершенно дом, который был в собственности организации «Мемориал». И вот его отняли, и сейчас он стоит заколоченный, можно сказать. Каждый раз, когда там проезжаю, это вот такая ужасная боль, когда ты видишь, что дом, где была жизнь, где происходило множество всяких событий, было множество знакомых людей, да, и сейчас там закрыты вот ставни такими специальными, я не знаю, как жалюзи такие большие. И, в общем, этот дом теперь никому не принадлежит. Никто его не смог пока себе забрать. Ну, не смог, в смысле, никому не передали, я бы так сказала.
Борис, а у меня такой вопрос, я пока не успела прочитать, я только посмотрела главы, хронологию событий, как у вас все выстроено, и у вас там четыре части, да, четыре таких части разделены, как вы попали, как и почему вы попали в «Мемориал», это первое, потом «Люди и дела мемориала», «Библиотека мемориала» и последняя часть «Ликвидация мемориала». Я хотела спросить как раз про вторую часть, где вы рассказываете о людях и делах мемориала. И спросить вас, конечно же, об Арсении Борисовиче Рогинском, которого нет уже 7 лет. Да? Он умер в декабре 2017 года. Еще жил мемориал, еще он пока не получил Нобелевскую премию. И, в общем, все драматические и счастливые события, если можно так сказать, я про Нобелевскую премию, были впереди. А вот он с вами в каких-то разговорах предвидел, что-то говорил, что мемориал могут уничтожить, например, отобрать здание, там, устраивать вот эти всякие маски-шоу, погромы, которые происходили, и мы об этом поговорим, да, за несколько недель до ликвидации месяцев. Что-то он говорил такое, предвидел?
Ну, вы знаете что? Арсений умер в декабре 2017 года. Пару месяцев до этого он так сильно болел, был не очень дееспособен. Он болел весь 2017 год, он принимал участие. И, кстати, активное, в первую очередь, речь идет об интеллектуальном участии. Ну, понимаете, то, что мемориал ждут плохие дни, ой, очень плохие дни, было понятно с самого начала, с принятия закона об иноагентах, и вообще было понятно по тому движению, да, по тому вектору, куда шла страна после 12-го года и начиная, да, с болотных протестов 11-12 года, после репрессий против участников активных участников протестного движения, было, да, и, естественно, закон об иноагентах, все было понятно, куда дело движется, особенно когда преследование по этому закону начинало принимать такой массовый, активный и, скажем, уже вполне веерный характер, а это все было при еще Рогинском. Безусловно, о том, что мемориал ждут очень тяжелые и плохие дни, было понятно. Но, конечно, это не было в разговорах, в рассуждениях, в каких-то предположениях. Это не оформлялось в такой лексике, как изъятие здания, ликвидация, аресты и так далее. Но, безусловно, о том, куда движется страна и что мемориал ждут, и нельзя забывать, а активно шло дело Дмитриева, да, преследованием, и это все было фоном и сутью, не только фоном, но и сутью.
Боря, а расскажи, пожалуйста, об Арсении Рогинском. Что это был за человек? Он был душой мемориала, да? Мне кажется, даже не душой, он был вообще, он был мемориалом вот для меня.
Зой, ты сказала, что да, эта книга не совсем про мемориал, а про меня. Вера обратила внимание именно на эту главу. Это тоже здесь важно, да? Люди и дела мемориала. Что, в принципе, для меня мемориал в первую очередь это не дела, это, может быть, я скажу такую достаточно еретическую мысль, но мемориал не дела в первую очередь. И там сохранение исторической памяти и так далее. А это люди, которые делают эту работу, да? И это, собственно говоря, и является самым важным. Если каждая глава, посвященная каким-то конкретным людям в этой книге, столь по объему может показаться незначительно, это только связано с моим неумением вспомнить, сформулировать, скажем так. Вот это уже мои обеды, и как бы сразу же скажу, что если бы я мог писать как-то по-другому, думать по-другому и так далее, то, наверное, Рогинскому было бы посвящена не вот такая глава, там сколько, 5-6 страничек. А, наверное, я не знаю, треть книги, потому что для меня это достаточно, ну, не треть книги, конечно, меньше, но это для меня очень важная составляющая моей там жизни последних 35 лет. Потому что в книге это все есть, и я пришел-то в мемориал, собственно, благодаря не идеологии мемориала, не то, чем занимался мемориал. Я прочитал там в середине 70-х «Архипелаг ГУЛАГ», считал, что я все про репрессии знаю, и что мне там мемориал новое расскажет. Но пришел я в мемориал только потому, что мой знакомый Арсений Рогинский, знакомый Арсений Рогинский, он предложил мне прийти в мемориал там с конкретными какими-то задачами и целями. И только поэтому я туда пошел, потому что Арсений это как-то очень убедительно выстроил это мое предложение мне. И я как-то вот пошел, и пошел я в люди, как сказал бы покойный Алексей Максимович.
Борь, а вот одна из глав, и Вера упомянула это, называется «Библиотека мемориала». И в аннотации к твоей книге написано, что ты бессменный библиотекарь. Расскажи, как вообще создавалась эта библиотека, и как ты отбирал книги?
Да.
А кто-то жертвовал книги.
Вот спасибо,
как
Зоечка.
Это специальная
это
библиотека.
Обычно я всегда говорю, это отлично, это очень хороший вопрос, да, когда так люди говорят, то значит на него трудно ответить, когда вопрос хороший. На самом деле, это слабое место книги, я сразу же говорю. И мне уже было высказано, так сказать, была сделана предъява, как говорится, что, Боря, как же ты, почему ты, собственно говоря, про библиотеку так... нет, там написал, все у тебя это есть, люди, там, гости, все хорошо. А, собственно говоря, про книги, про фонды, про то, как ты это собирал и так далее, ты так мало пишешь. Поэтому, Зоечка, я постараюсь довольно импровизационно, но ответить и что-то сказать. Книга начиналась с нуля. Об этом есть в книжке «Отнятый дом». Книга начиналась с нуля, собственно говоря, с нуля книг.
Стоп. Не книга начиналась, а библиотека начиналась.
Да, я оговорился, что ли. Да, библиотека начиналась с нуля книг, и их не было никаких книг. Дома у меня собственная библиотека практически отсутствовала всегда. Это несколько полок какой-нибудь типа поэзии. Вот. Ничего мемориальского дома я не держал, кроме небольшой коллекции самиздата маленькой. И, собственно говоря, первое поступление была порция книг, как я сейчас помню, от человека по фамилии Габович, жившего в Германии. Там 300 или сколько-то названий, там или 200, не помню, 150, 200, 250 названий книг там издата. И это была, как говорится, кучка книг от моих друзей. Помню телефонный справочник 70-го или 71-го года Москвы домашних телефонов. Это очень интересный, кстати, справочник. Он был единственный за несколько десятилетий. 4 тома. Вот такие странные книги, понимаете, это были довольно, получал, и люди стали приносить довольно случайные наборы книг, и целенаправленные, скажем, целенаправленные покупка и сбор, как сказать, сбор книг, да, я сейчас объясню, что я имею в виду под этим неуместным словом, началось чуть позже, чем 90-й год, а, наверное, с 91-92 года. Огромная порция книг была, поступила из библиотеки Гарфа, книги, которые они, как говорится, вычищали свою библиотеку, но это были советские издания, скажем так, условно малоинтересные даже узкому кругу читателей. Я был первое время в некотором недоумении, а, собственно говоря, чем моя библиотека, что в моей библиотеке может быть особого, да, такой секси? Что, чем же библиотека мемориала будет отличаться и приманивать к себе читателей, пользователей и так далее? Да, у меня даже была идея, что все редкие читатели, приходящие в библиотеку, ровно в 2 часа будут, они должны будут прерваться, и им будет предложен чай, чашка чая. Этим я буду отличаться, я думаю, от всех других библиотек. На самом деле, я не шучу, более того, у меня даже висела надпись, которую мои коллеги, в том числе вышестоящий Арсений Рогинский, косились с огромным неодобрением. На 3 языках висела надпись, такая прямо напротив входа в библиотеку, что ты принес к чаю, со знаком вопроса. Вот. Естественно, это все было, так сказать, немножко юморно, но очень быстро вдруг оказалась вещь, печальная вещь для страны, а для библиотеки мемориала, вот она оказалась такой, как бы это оказалось для нас, собственно говоря, осмысленным. Это имеется в виду, что в России, к сожалению, на некоторое некороткое время сломалась прежняя система комплектования и прежняя система книгоиздания. Появились частные издания совершенно полудомашнего характера, не полудомашнего, и книги через книжную палату, через обязательные экземпляры вообще перестали поступать в библиотеки, даже центральные. Более того, естественно, книги вообще почти перестали, новые издания, не малотиражные, а вообще на долгое время почти перестали поступать в малые, в региональные библиотеки, в малые библиотеки. Речь идет о 90-х годах. И в какой-то момент оказалось, что возможности мемориала не только бегать, закупать книги, я сейчас об этом скажу, но и вообще пополнять библиотеку в чем-то выгоднее, чем государственным институциям. А именно, мы были сетевой организацией. В начале 90-х это 70 или около 80 региональных отделений. Это очень важно. Какие-то дружбы с зарубежными организациями, с которыми, ну, нашими партнерами и так далее. Все это вместе, конечно, облегчало комплектование библиотеки. Нам приносили, дарили и так далее. И чтобы было понятно, вот даже в нулевые, в 10-е, 2000-е годы, например, из 1000 поступлений в год покупалось в магазинах на отпускаемые там по каким-то пожертвованиям суммы, закупалось, ну, дай бог, 150, максимум 170 книг. Остальное — это были дарения. При этом очень дарения или какие-то другие формы поступления. И вот это слом комплектования, естественно, особенно, что самое главное в библиотеках стало, особенно московских, это региональные издания. это понятно вполне, да, что продвинутые библиотеки, вроде, скажем, долгие годы бывшие нашим другом и, главное, партнером, это по многим проектам, это историческая библиотека, вот они устраивали и экспедиции, и особые формы как бы приобретения, нахождения этих книг. Очень активные библиотеки, каждый, как говорится, находил свои формы, способы как-то спасти положение, да, а нам в какой-то степени потом это повторила и библиотека Сахаровского центра, когда мы, вот, извините, Борис Исаевич сидит на месте, да, вот он там чем-то занимается, а к нему стучат так вот, да, в дверку, и входит человек и приносит свою книгу. Иногда я это называл вообще ужасный вид книги, он назывался предмет в виде книги, в виде сувенира, потому что он был сделан, скажем, в семье, воспоминания близкого, иногда это просто были роскошные мемуары, там, эпохи, истории репрессий, ГУЛАГа и так далее, но вот люди остались мемуары, взяли 40 экземпляров, отпечатали за свой счет, раздарили друзьям, знакомым, коллегам, и что они сделали? Поднесли его в любимую библиотеку мемориала, ну, может быть, еще в Сахаровский центр, и могло быть наоборот, кстати говоря, с центром Сахаровский. Все, и дальше оказывается, что эта книга есть только у нас, и к нам, особенно чем ближе к концу мемориала, все больше приходили люди именно эксклюзивно за определенной, как правило, одной-двумя книгами, которые, как оказывалось, нету ни в одном книгохранилище города Москвы. Это очень важно. Ну, и, естественно, прошу прощения, что долгий ответ, просто такой вопрос. И в книге этого нету. Конечно, были связаны с поступлением книг очень много, то, что я называю анекдотов, на самом деле случаев. Ну, были и анекдоты буквально, но были и такие случаи совершенно вот случайные, особенные, необычные, неожиданные, когда просто приходили целые коллекции книг, да. С одной стороны, это могла быть, ничего тут особого не было. Огромная коллекция там издата Людмилы Алексеевой, которая, приехав, вернувшись в Россию, нам передала свои книги. Я говорю сейчас только о библиотеке, я не говорю об архиве, об архиве истории диссидентского движения. Там тоже была своя небольшая, ну, такая библиотечка, но это совершенно другое. Или, например, необычная коллекция книг покойного Владимира Гершуни, совершенно потрясающая коллекция книг исключительно по истории анархистского движения, дореволюционные издания, какие-то начала века, даже там изданные за рубежом в России, очень интересные коллекции. Вдруг к нам пришла коллекция потрясающего человека Кофа. Это коллекция изданий, довольно местами вообще абсолютно полное, издательство «Политкатаржан» и «Ссыльнопоселенцев». И вы видите то, что я говорю, как это уже выходит за рамки непосредственно темы «История политических репрессий» и, или там «История инакомыслия». Это достаточно, вот, например, у нас была полная каторга и ссылка, почти полная, сейчас не помню, былое. Я не знаю, «Кандальный звон» — это издание тоже общества политкатаржан и ссыльнопоселенцев Одесского отделения общества политкатаржан. Вообще были там, Ков передал и потрясающий архив, но это совершенно другая история. Тоже особый архив, так сказать, впрямую не связан, впрямую с репрессиями, но скорее, так сказать, с историей еврейской политики в СССР, антиеврейской, антисемитской, или наоборот, так сказать, идишистское что-то. В общем, довольно неожиданные поступления. И, конечно, были такие образцы книг выставочного характера, которые скорее, да, они для выставок, и какие-то издания, например, просто сразу же поступали в архив истории инакомыслия. Например, это не библиотечное поступление, но это журнал «Москва», знаменитый журнал «Москва» с мастером и Маргаритой, с первой публикацией мастера и Маргариты Михаила Булгакова, со всеми вклейками, вставками, убранными по цензурным соображениям. Да? То есть это уже такой совершенно фантастический архивный экспонат. И были массу-массу книг, там замечательная книга с такой на омерзительной бумаге, такой китика, просто в руки взять неприятно, с обложкой «Стейнбек, гроздья гнева», там издательство «Газета Правда», не помню, на обложке. А открываешь, там уже журнал «НТС», «Наша Россия» и все, что как надо, да, то есть это для провоза в конце 50-х, начало 60-х годов в СССР НТСовских изданий, да, образец, как они камуфлировались. И, повторяю, вот таких изданий, которые, да, издания, подвергшиеся цензуре, и издания, как говорится, вышедшие каким-то минимальным тиражом, ставшие библиографической редкостью. Это было все, да, и, конечно, история давителей, которые давили эти книги. Это были иногда совершенно неожиданные истории, но это тогда уже отдельный подкаст.
Спасибо большое, так подробно. А последний маленький вопрос. Сколько было там названий? Какое количество книг?
Да, могу сказать сейчас с точностью до единицы. Это было, кажется, в амбарную книгу было записано, а это значит описано, и были описано где-то около 40 тысяч книг, ну, изданий. Потому что там еще там издатская периодика могла оказаться, именно там издатская периодика, которую мы как книги записывали. Понятно, не журналы там толстые по подписке или периодика другого характера, там советская, современная. Но вообще это около 40 тысяч. Какие-то книги мы откладывали, просто у нас было очень мало рук. Библиотека состояла, собственно говоря, из вашего покорного слуги, аппарат библиотеки, и библиографа, который вообще, кажется, уже в последние годы был там, условно, на полставки, я не помню, тот, кто описывал книги, а иногда уже в последние годы это стало выполняться отчасти и волонтерски, поэтому волонтерским трудом. И сейчас мы что-то такое делаем, но это уже все будет есть волонтерское. Поэтому мы не все успевали описать, и те книги, которые, на мой вкус, были, могли быть описаны в последнюю очередь, и там каким-то собранием сочинений Ленина и такое, могло, или какие-то энциклопедические, общедоступные и массотиражные издания советского периода могли не успеть попасть вот в эту базу данных и в описание.
У меня такой вопрос. Если возвращаться к событиям осени 2021 года, к вашей главе последней «Ликвидация мемориала», и вы там поэтапно описываете, как все это начиналось, как происходило. Сначала региональное отделение, потом правозащитный центр, потом международный. Были названы иностранными агентами, а потом уже другие события. И в частности, я помню, что да, вот осенью, в октябре, начались вещи, похожие на погромы в офисе мемориала на Каретном. Да? Там мы все помним, как на дверь повесили оперативники, силовики эти наручники, как бы заблокировали выход, вход. В общем, вот все это напоминало какое-то... Еще не было спецоперации, в общем, как бы ничего не предвещало, и мы не понимали вообще, что это такое, общество, неравнодушные люди. А вы, сотрудники мемориала, для вас... И тогда был показан фильм, я забыла сказать, почему в тот момент пришли силовики, показывали у вас фильм Агнешки Холланд о Голодоморе в Украине в 33-м году. И вот один из погромов случился именно во время этого просмотра. Вот что вы тогда думали, вы и ваши коллеги? Это сигналы какие-то были вот в вашем понимании? Это были какие-то намеки, вот такие вещи? Потому что буквально, да, там через месяц, через два пришли представления из прокуратуры о ликвидации мемориала.
Конечно. Вы знаете, в данном случае это не было. Это же вот нападение 14 октября во время фильма о Агнешке Холланд и последовавшего затем после нападения уже вторжения полиции, вот все эти наручники и вся эта психологическая атака, не только физическая, но и психологическая, это, конечно, было не первое. Было нападение на участников школьного конкурса, нападение, там, обливание зеленкой Улицкое, и все это мы помним. И были не только обливание зеленкой, но и попытки помешать, попытки также напасть и так далее. Именно во время школьного конкурса, во время процедуры награждения, которая проходила, как правило, в начале мая, 20 лет подряд. Вот. Были уже и приходы в мемориал, всякие пикеты с оскорбительными или с идиотскими лозунгами. Но вот такое вторжение вовнутрь и вторжение уже в пространство мемориала и попытка такого погрома, это было первое. Это, конечно, было не просто сигнал. Сигналы, повторяю, были до этого. Но это была такая, я бы сказал, артподготовка. Нам это все было понятно, и было понятно, кем это инспирировано, и что это, конечно, не народный гнев, а что это, безусловно, все инспирировано, и проинструктировано, подготовлено и т.д. и т.п. Все это было очевидно, и мы только единственное, повторяю, не знали, мы не понимали, что, например, то есть были какие-то, знаете, отголоски понимания, что летом принято, видимо, в отношении нас было какое-то там решение. Это можно было чего-то такое, ну, предположить. Мы никак, конечно, не могли предположить, что летом, наверное, тем же летом было принято решение, как говорится, об окончательном вопросе с Украиной, да, назовем это так. Это мы все не знали, и мы не знали, во что выльется погром 14 октября, хотя мы уже, на самом деле, у нас были, мы принимали меры предосторожности и 14 октября, и вторжение было, как говорится, могло, и если бы, так сказать, как-то мы в большей степени забаррикадировались, то, может быть, как бы вторжение приняло какой-то иной, и фильм, может быть, было сложно сорвать, может быть, пришли просто полицейские и сказали бы, что у нас заложена бомба, они хотят проверить. Это, так сказать, гадание, но мы понимали, что последует дальше. Или последующие нападения, или обыски, или уголовные обвинения в чем-то и так далее. Но вот, как видите, было никаких нападений больше не было. Пикеты никакие, если мне память не изменяет, больше около наших дверей не стояли. Было принято тоже своего рода окончательное решение мемориальского вопроса. Ну, не окончательное, это я, конечно, немножко передергиваю, окончательное по поводу того, что для властей было, ну, как бы, наверное, не просто бельмом, а как бы противоречило всему. Это правозащитный центр и международный мемориал. Вот они были ликвидированы.
И, наверное, у меня последний вопрос. В последней главе книги ты пишешь о присуждении Нобелевской премии и о значении этой премии. Напомню, что это было 7 октября 22 года, да, присуждена это была премия, как раз когда проходил суд по гражданскому делу об отъеме здания мемориала. А в книге ты пишешь, я цитирую, такая фраза есть: «Премия присуждена тому мемориалу, который будет». И вот в связи с этим у меня вопрос. Я читала книгу, и там очень много действительно ты пишешь о людях мемориала. Мы знаем о том, что костяк этих людей, костяк мемориальцев уехал на Запад. И это не только вот матери-основательницы, как Елена Жемкова, Ирина Щербакова, но и более молодые люди. И вот у меня вопрос в связи с этим. Как ты считаешь, смогут ли вот эти другое поколение мемориальцев подхватить традицию мемориала, не утеряв его сути? И в чем вообще суть этой самой институции общества мемориал?
Ну, Зой, это вопрос, так сказать, не то чтобы пойти, он вопрос скорее все-таки в данном случае не совсем ко мне. Объясню, как автору книги, скажем так. Мы все-таки говорим о книге. Книга заканчивается именно как бы таким, ну, это пошло звучит слово, звучит очень, так сказать, неправильно, призывом, но надеждой, скажем так. Именно заканчивается надеждой, что мемориал, его деятельность и люди мемориала будут продолжены в этой деятельности и в этой деятельности. И, собственно говоря, что такое для меня Нобелевская премия? Да, эта Нобелевская премия дана в первую очередь тому реноме, которое мемориал заработал за свои там 30 лет. Да? Мемориал был авторитет. Да? Вот мемориал имел определенный авторитет. Особенно в данном случае, я скажу, на международной арене. Потому что Нобелевская премия выдается все-таки решением практически без участия кого-то там отечественного. Поэтому, я думаю, это именно авторитету мемориала, который он в глазах мирового сообщества или тех, кто решает судьбу, принимает решение о Нобелевской премии, он заработал, и он имеет. И когда я говорю о будущем, главная как бы задача этот авторитет, ну, как сказать, в данном случае это звучит довольно пафосно, но, тем не менее, не уронить, не, так сказать, его не вольно или невольно не изничтожить и так далее, а сделать это может только, естественно, молодое поколение, то есть сохранить мемориал и как бы пойти, ну, тоже говорить, по намеченному пути. Мемориал оказался, я произнося эти слова, да, это было произнесено в Праге 10 декабря, в день вручения Нобелевской премии, да, и эти слова слова приведены в конце книги. И я именно и обращался, как говорится, к этому будущему, потому что понимал, что перед мемориалом стоит очень тяжелая задача. Это как бы осуществляться в совершенно новых и в совершенно иных условиях. Да? Вот вдруг прибыло там десятки активных мемориальцев, приезжает, и вот они живут во Франции, Германии, Чехии, Израиле, Черногории и так далее. Вот эти люди, связанные с мемориалом, активисты мемориала, и они должны в совершенно новых условиях. Новые условия, речь идет не о политических, не о каких-то даже финансовых условиях, а речь идет, бытовые, понятно, финансовые, но в первую очередь речь идет, конечно, о новой среде, человеческой среде, в которой мы все оказались. И вот эта человеческая среда, наши товарищи, единомышленники, или наоборот, те, кто нас не понимает, не единомышленники и так далее, не принимают, критикуют. В этой среде, но она совершенно новая, надо, как говорится, акклиматизироваться и, собственно говоря, продолжать работать. Вот это очень сложно. И главное, не растерять друг друга. И вот это вот потеря друг друга, вы понимаете, почему у меня столько про людей, а не про работу? Потому что было очень важно прийти в мемориал и поздороваться, зайти туда-то и сказать привет, как твои дела, так сказать, ой, как это, как ты, что у тебя. Это было очень важно. Сегодня, когда мы потеряли вот это вот личностное общение, невольно, как говорится, помимо нашей воли, оно в очень сильной степени утеряно, оно просто технически невозможно, то это на самом деле некое испытание. Это некое испытание, которое мы должны все в том числе пройти.
Спасибо.
Спасибо. Было безумно интересно и грустно, конечно же. А что ж, мы вынуждены заканчивать. Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с сотрудником организации «Мемориал», его бессменным библиотекарем Борисом Беленкиным. Мы говорили о его новой книге, которая называется «Мемориал. Отнятый дом». Она вышла в издательстве, таком недавно открывшемся, не подцензурном, «Видим Букс». А мы вспоминали три последних года «Мемориала» и его сотрудников, когда власти ликвидировали, уничтожали организацию, проводили обыски, устраивали изнурительные суды, пикетировали и так далее. И, наконец, просто отняли дом, который принадлежал «Мемориалу» несколько лет, был куплен на деньги организации. В общем, мы обо всем поговорили, о том, как живет «Мемориал», конечно, сегодня и его сотрудники. Большое спасибо, Борис. Я скажу нашим слушателям, чтобы они слушали нас на Ютубе, на Apple Podcast и ставили лайки и писали комментарии.
Да, до свидания.
Да, и последнее, Борис, скажи, а где мы, как можно купить эту книгу? Вот это издательство «Видим Букс», это в интернете можно купить?
Да, как я понимаю, есть ссылки и на сайте, на странице издательства «Видим Букс», как и где можно заказать эту книгу, купить, как-то это можно сделать и в России, как-то через какие-то...
ресурсы,
назовем так, книга почты, да, как-то это можно сделать.
Хорошо, будем читать. Спасибо большое.